Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович рассказываем вам о самых важных новостях о войне в Украине, а также обсуждаем, как на все это реагирует мир. Данила, привет!
Привет, Ксюш. Да, действительно, мир на это реагирует по-разному. Мы расскажем и о том, что делают страны, поддерживающие Украину, и что делают страны, которые нейтрально относятся к действиям России. Также мы расскажем о том, какие планы есть у Киева, чтобы больше никогда не напала Россия на Украину. Расскажем немножечко о санкциях. Вообще много будет международной дипломатии, но начнем, как всегда, с того, что внутри Украины происходит, как развивается украинское наступление и что там происходит на земле. Ксюш, что у тебя есть?
Я скажу несколько слов, безусловно, об украинском продвижении, но начну с обстрелов, которые не прекращают россияне. Обстреливают восточные и южные регионы. В Харьковской и Донецкой областях много раненых и погибших. В Луганской области продолжаются позиционные бои. Серьезные обстрелы этой ночью были в Сумской и Днепропетровской областях. В частности, в Днепропетровской области повреждены многоэтажные частные дома, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы. Масштабы разрушений уточняются. В Харьковской области обстреляли Лозовую. Там, как сообщается, прямое попадание в объект образования. Вот такая формулировка. Не совсем ясно, что это за объект. Университет, школа. Но мы знаем, что очень много образовательных учреждений действительно были разрушены или сильно повреждены в ходе российских обстрелов. Информация о последствиях этого попадания сейчас уточняется. Также я напомню, что накануне российские военные массированно обстреливали Харьков, и в частности Харьковский, Чугуевский и Купинский районы. А в Донецкой области ночью были обстрелы Славянска, утром массированный артобстрел Авдеевки. В Николаевской области под постоянным огнем остаются села, которые расположены на линии разграничения. Ну и теперь об украинском продвижении. По данным Института изучения войны, пророссийские войска покинули Киселевку. Это еще один оперативно важный пункт в Херсонской области. Спутниковые снимки российских позиций в Киселевке в 15 километрах северо-западнее Херсона показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций. Также по состоянию на утро 13 сентября россияне полностью покинули Кременную в Луганской области, но при этом вооруженные силы Украины еще не зашли в город. Вокруг Лимана Донецкой области продолжаются бои. Тут надо сказать, что вот этот населенный пункт, Кременная, он регулярно, просто с завидной частотой попадал именно в российские сводки, и спикер Минобороны господин Коношенков постоянно рапортовал о том, что российские войска взяли Кременную. Журналисты издания «Проект» посчитали, они делали специальное расследование на эту тему, посчитали, что Кременную брали, согласно сводкам Коношенкова, не меньше четырех раз. При этом об отступлении не сообщалось. То есть очевидно, что он просто так называл этот населенный пункт в своих докладах. Так вот, сейчас глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала «Настоящее время» заявляет: на сегодняшний день Кременная полностью пустая. Там уже ни полиции, ни комендатуры, ни прокуратуры, никого нет. Все уехали. В Кременной третий день висит украинский флаг на административном здании. Я напомню, что накануне в Национальной гвардии Украины также подтвердили освобождение города Светогорска в Донецкой области. Но и подводя некий итог, скажу, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября украинские военные освободили на востоке и юге страны более 6 тысяч квадратных километров территории, находившейся под российской оккупацией. Движение наших войск продолжается, подчеркнул Зеленский в видеообращении, которое он записал и опубликовал накануне вечером.
Но вот американцы оценивают это наступление украинской армии и беспорядочное отступление российской армии. «Вашингтон-Пост», одна из главных американских газет, поговорила с высокопоставленными американскими чиновниками на условии анонимности, как они оценивают ситуацию. И один из них сказал: у русских настоящие проблемы. По-прежнему вопрос в том, как отреагируют они, но их слабости были выявлены, и у них нет больших резервов живой силы или техники. При этом украинские силы продвигаются вперед, аккуратно закрепляют свои достижения, говорит другой американский чиновник, с которым поговорили журналисты из «Вашингтон-Пост». И российские силы, похоже, осознали, что им не хватает вооружений и живой силы для удержания тех территорий, которые украинская армия недавно освободила. Они бросали танки, бронемашины, боеприпасы. И чиновники в Вашингтоне при этом скептически относятся к тому, что Путин, который сопротивляется очень серьезной мобилизации официальной, прибегнет к каким-то крайним тактикам, таким, например, как применение химического или тактического ядерного оружия. Но некоторые люди в Вашингтоне предупреждают, что, несмотря на все свои потери, упущения, у русских еще есть возможность перегруппироваться и нанести довольно сильный ответный удар. Но действительно собирают силы и средства буквально сбору по сосенке. Вроде бы уже появились первые свидетельства того, что российская армия использует иранские беспилотники, о покупке которых России у Ирана говорили американские источники, американская разведка раньше. Например, Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что вблизи Купянска Харьковской области сбили дрон, который с большой долей вероятности произвели в Иране. Его внешний вид проанализировали, на нем вроде как написано кириллицей «Герань» и номер, но совершенно очевидно, что это практически один в один беспилотник «Камикадзе Шахид-136». Ну и связанная с этим новость напрямую израильская оборонная фирма, не общаясь по этому поводу с израильским правительством, поставила системы обнаружения и нейтрализации дронов Украине при посредничестве Польши. Об этом сообщила газета «Times of Israel». И газета отмечает, что, в общем, правительство страны, похоже, не было заинтересовано в срыве этой сделки. Технология противодронной борьбы в Израиле очень неплохо развита. И очевидно, что Израиль мог пойти на этот шаг, получив подтверждение, что иранские дроны попали в Россию, а иранской военной активности Израиль противостоит всегда и везде.
Ну и в продолжении темы оружия, которое пытается закупать Кремль, стало известно о том, что Россия пытается выкупить у республик Центральной Азии боеприпасы к советским артиллерийским системам и предлагает отставным военным в этих странах поехать на войну в Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, цитирую: «Кремль пытается использовать в войне против Украины ресурсы стран Центральной Азии. В первую очередь Россию интересует возможность пополнить запасы советских боеприпасов, припасов и запчастей к военной технике». Но нужно еще, конечно, подтверждение этой новости, но вот такие данные сообщает Главное управление разведки Украины. Еще в продолжении темы оружия расскажу о том, что Украина запросила у США и их союзников дополнительные поставки вооружения, в том числе ракетные системы большой дальности. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на документ, который украинское правительство направило американским конгрессменам. В списке перечислено 29 видов систем вооружения и боеприпасов, которые, по словам Киева, понадобятся для продолжения наступления в 2023 году. Среди них танки, беспилотники и противокорабельные ракеты «Гарпун», а также ракеты для реактивной системы залпового огня «Хаймарс», баллистические ракеты класса «Земля-Земля», способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Ну и вот ты, Данил, затронул тему мобилизации, того, как в России пытаются наскрести, что называется, как можно больше людей, которые хотят поехать воевать в Украину, а хотят на самом деле все меньше и меньше, поэтому приходится прибегать к тому, чтобы вербовать заключенных и так далее. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что спецоперация в Украине переросла в полноценную войну, и отметил, что за 2 месяца, которые Госдума провела на каникулах, ситуация, в том числе на фронте, изменилась коренным образом. Военно-политическая операция против нацистов, бандеровцев, сказал Зюганов, переросла в полноценную войну, которую объявили нам Кто, как вы думаете? Конечно, американцы, натовцы и Объединенная Европа. Война и спецоперация отличаются коренным образом, подчеркнул Зюганов. Спецоперацию объявил, и можно прекратить. Войну вы не можете прекратить, даже если вам захочется. Придется идти до конца, заявил Зюганов. Ну и, в общем, вероятно, он клонит как раз ко всеобщей мобилизации, на что Россия никак не может решиться.
Но перепугались они страшно после того, как слова Зюганова начали трактовать именно так, как призыв к всеобщей мобилизации. Александр Ющенко, пресс-секретарь Компартии России, сразу же заявил, что новости о призывах Зюганова к всеобщей мобилизации являются откровенной провокацией. Он пояснял, что лидер КПРФ говорил о мобилизации сил и средств в экономике, в политической системе, но ничего не говорил о мобилизации людей. Некие, сейчас я цитирую Ющенко, некие группы занимаются откровенными провокациями, как те, кто распространил данную новость. Скажу больше, таких вообще казнить надо, считает Александр Ющенко, которого я помню в далекой юности очень активным таким молодым сторонником КПРФ, высоко теперь забравшимся по должности. Но надо сказать, что мобилизация, тем не менее, скрытая, идет изо всех сил. И только что команда Алексея Навального выпустила расследование, в котором говорится и о том, что даже в колонии в Мелехово, где сейчас находится Алексей Навальный, забирают людей на войну в Украину. И в материале команды Навального есть свидетельство вербовки российских заключенных в тюрьмах. И они поговорили с матерью одного из заключенных, с женой другого заключенного. Те им рассказали, что еще летом пытались как-то так завербовать и так далее, еще даже раньше. Ну, в общем, очевидно, что в общество в любом случае будет проникать все большее понимание того, что происходит. Если уж Зюганов решил назвать войну войной, а мы помним, что ровно за то, что войну называли войной, людям в России дают самые разные наказания, о которых мы, кстати, позже поговорим. Ну и, скорее всего, результатом того, как Россия набирает себе солдат на эту агрессивную войну, является то количество военных преступлений, которые совершаются в Украине. Офис президента Украины сообщил, что свыше 40 тысяч военных преступлений совершила Россия за полгода войны в Украине, и официальный Киев инициирует создание специального трибунала. Я напомню, что вообще создание международного трибунала против России и по войне в Украине говорят уже с марта, что самые именитые американские юристы, европейские юристы говорят, что, в общем, для этого есть все основания. Прокурор Международного уголовного суда уже очень давно начал сбор данных по военным преступлениям в Украине. И, конечно, тема ответственности России, российской армии, российского руководства за все эти военные преступления никуда не денется. Сейчас показывают кадры из Изюма, что там было под российской оккупацией, каким оставлен город.
Да, там это 80%, страшно. По-моему, разрушено, мы как раз рассказывали.
Это абсолютно страшно. То есть вот под словами защиты русского мира, чего только там не защиты, российская армия и российское руководство планомерно уничтожало и продолжает уничтожать украинские города. То есть то, что она не смогла взять простым наскоком, она уничтожала так же, как в свое время она уничтожала Грозный, столицу Чечни, у себя в стране.
Тем временем, как вы знаете, после отступления российской армии из того же Изюма и из других городов и населенных пунктов, провластные телеграм-каналы, патриотические паблики стали довольно активно критиковать руководство Минобороны. Да что там руководство Минобороны, даже самого Путина, замахнулись даже на него, потому что недовольны были тем, как идет так называемая спецоперация, и, мол, что это такое, как украинцы нас размазали, ну, употребляют употребляя при этом только не слово «украинцы», а другое нехорошее слово из языка вражды, которое употреблять нельзя. Так вот, Дмитрий Песков, выступая перед журналистами на брифинге, отреагировал на эти выпады в провластных телеграм-каналах. Песков таким образом ответил на вопрос, повлияет ли на общественное мнение критика в телеграм-каналах, которая обрушилась на Минобороны после украинского контрнаступления. Цитирую. «Что касается иных точек зрения, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства, это плюрализм. Но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма и весьма аккуратным», – предупредил Песков. Ранее объяснить, что такое патриотизм, я напомню, пророссийским военным блогерам пообещал Рамзан Кадыров. В ночь на 11 сентября он опубликовал в своем телеграм-канале сообщение голосовое, в котором пригрозил выйти на руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию на земле.
Ну да, в общем, самый смешной, пожалуй, из ответов Пескова сегодня – это его ответ на вопросы очевидные про украинское наступление. Ну, то есть это главная новость, мировая новость практически последнего времени. Ответ Пескова был короток. Это в Министерство обороны, я просто не владею точной информацией.
В Кремле не в курсе, еще говорят часто.
То есть это означает, что у руководства страны нет никакой точки зрения по поводу того, что происходит. На самом деле, конечно, это все не так. На самом деле, многие знающие Кремль люди говорят, что чем больше появляется новостей про открытие всяких колес обозрения или оборзения, или там совещание с Роспотребнадзором или с чем угодно, тем больше на самом деле происходит закрытых совещаний, про которых ничего никто никому не говорит, разных самых международных контактов, которые готовятся. Ну и как раз про международные контакты я и хотел поговорить. Дело в том, что Путин собирается в самое ближайшее время поехать в Узбекистан на саммит Шанхайской организации сотрудничества ШОС. Это один из его крайне редких визитов за границы России в последнее время. И визит этот непростой, потому что там будут прямые переговоры с руководителем Китая Си Цзиньпином, который тоже впервые за более чем 2 года покинет Китай и отправится встречаться с Путиным в Узбекистане. Это очень интересно, что же они друг другу скажут, потому что Китай, кажется, начинает чувствовать, что пахнет жареным, но, с другой стороны, очевидно, что Китай и Россия пытаются собрать антизападный блок, в частности, уже вскоре в саммитах Организации сотрудничества Шанхайской будет принимать полноценное участие Иран, про активность которого я вот только что недавно рассказывал. Но этим активность России не будет ограничиваться. Кстати, некоторый анализ существует, который говорит о том, что вряд ли Российская Федерация предпримет что-то серьезное против украинского наступления в ближайшие дни, потому что вот уже буквально сегодня начинается сессия Генеральной Ассамблеи ООН. И в течение сессии Генеральной Ассамблеи ООН Россия, скорее всего, не будет ничего сильно жесткого предпринимать на земле, чтобы не вызвать каких-то совсем уже критических резолюций и так далее. Многого можно будет ожидать после вот этой активной внешнеполитической недели. То есть сессия Генассамблеи, визит Путина в Узбекистан и переговоры с Си Цзиньпином. И вот после этого вполне возможно Кремль примерно поймет, на какой земле он находится, и будет действовать либо решительно, либо попытается наладить дипломатию. Но пока наладить дипломатию у Кремля не сильно получается, хотя у него по-прежнему есть собеседники. В частности, сегодня впервые с весны канцлер Германии Олаф Шольц и Путин провели разговор по телефону. Не было этих разговоров вообще очень долго. И Шольц сам позвонил с Путину. 90 минут они говорили. Согласно заявлению немецкого правительства, речь шла о, собственно, войне в Украине. В частности, Шольц призвал Путина как можно скорее добиться дипломатического урегулирования ситуации в Украине и прекращения огня. Но это такие аккуратные формулировки, которые дают российские провластные медиа, а немецкие на самом деле официальные лица говорят о том, что Шольц подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по аннексии какой-либо территории не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах. На самом деле, чем еще важно украинское наступление? Тем, что оно показывает всем скептикам в отношении поставок оружия в Украине, что этот скепсис совершенно неоправданный, что если Запад помогает Украине воевать, то Украина добивается успеха, она умеет это делать. И мы знаем, что немецкие политики многие, в том числе и отчасти сам Шольц, в общем, не без скепсиса относятся к поставкам оружия Украине. Германия совсем не активная в этой роли.
Да, и спешила поставлять оружие, из-за чего и возникло выражение «валять Шольца», мы с тобой обсуждали.
Да, совершенно верно. Поэтому, скорее всего, украинское наступление подорвет позиции тех, кто вот этот вот скептицизм постоянно распространяет, типа не давать Украине оружие и так далее.
Да, действительно, от поставок вооружения очень многое зависит. Это подтвердил и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он заявил на пресс-конференции в Мексике, что украинские вооруженные силы добились значительного прогресса в своем контрнаступлении, при этом отметил значительную поддержку со стороны США и других стран в вопросе обеспечения Украины необходимой для контрнаступления техникой. Блинкен подчеркнул, что Россия при этом продолжает использовать свое вооружение, как он выразился, без разбора, не только против украинских вооруженных сил, но и против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. Тем временем Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на похороны королевы Елизаветы 19 сентября. Об этом сообщают сразу несколько информационных агентств со ссылкой на свои источники. Иран, уже упомянутый нами сегодня, будет представлен только на уровне посла. Всего в Вестминстерском аббатстве ожидают более 500 иностранных гостей. BBC называет церемонию крупнейшей дипломатической встречей в Великобритании за последние десятилетия. Агентство Reuters связывает отказ позвать представителей России и Беларуси с войной в Украине. Ну, в общем, это довольно очевидно. А представители Мьянмы с санкциями против руководства страны из-за преследования мусульман народа рохинджа. Ну вот, как всегда, Россия оказалась в приятной компании. В компании Мьянмы она в последнее время довольно регулярно оказывается. И еще несколько слов о визах. Визовая тема продолжает развиваться. Ассоциация туроператоров России сегодня сообщила, объявила россиянам о том, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали принимать от россиян документы на оформление туристических виз. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов при этом заявил, что Россия не планирует принимать зеркальные меры в ответ на приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме.
При этом, если продолжить тему различных дипломатических усилий по защите Украины, то появилась новость о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и Андерс Фог Расмуссен, который в свое время был генеральным секретарем НАТО, разработали рекомендации по гарантиям безопасности Украины. Они сделали такой проект, который называется «Киевский договор безопасности». Это документ о стратегическом партнерстве между Украиной и государствами-гарантами ее безопасности. Это, в общем, не замена вступления Украины в НАТО, но довольно близко к этому, надо сказать, потому что там будут договоры со странами НАТО. Ну и предполагается этим проектом, я имею в виду. Ну и ожидается, что основная группа союзников Украины примет обязательства по поддержке украинских вооруженных сил, а расширенная группа тех же союзников предоставит невоенные гарантии. Ну, что интересно, в числе гарантов безопасности Украины нету России и Китая. Я напомню, что на ранних стадиях попыток переговоров между Украиной и Россией после начала войны в общих проектах было упоминание того, что Россия и Китай могут стать гарантами безопасности Украины наряду с остальными странами. Но вот теперь Украина этот вариант вообще не рассматривает. Рекомендации в договоре представляют собой следующие. Способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН, инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, масштабная передача оружия и разведывательная поддержка, совместные учения под эгидой ЕС и НАТО, санкционный пакет против страны-агрессора, в том числе меры, которые позволят конфисковать собственность страны-агрессора и ее граждан. Санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия не прекратит угрожать безопасности Украины, ну, то есть, наверное, всегда, или как минимум, пока существует Владимир Путин. Но Ермак сказал, мы должны сделать так, чтобы лозунг «можем повторить» вызвал у россиян приступы паники и плохие воспоминания. Приступ, видимо, разлива желчи, совершенно очевидно, этот проект вызвал у Дмитрия Медведева, потому что то, что он наговорил в своей реакции на, вот этот, на публикацию проекта Киевского договора о безопасности – это, ну, это не слова политика, я процитирую, тем не менее. «Киевская комарилья родила проект гарантий безопасности, которые, по сути, являются прологом к Третьей мировой войне. Конечно, никто никакие гарантии украинским нацистам не даст». Это пишет Медведев в своем телеграм-канале. Даже интересно, вот сам он это все пишет, или он кого-нибудь нанял такого неслабого на разные выражения?
Ты знаешь, мне кажется, у него лежит где-то словарь, в который он заглядывает. О, комарилья, шайка,
да,
что, комарилья, что там
шайка,
еще, свора.
Лейка, свора. Ну, в общем, да, как бы интересно, все-таки сам он или нет. Но вот на самом деле очень странные предположения у Дмитрия Медведева про то, что никто никаких гарантий не даст. Оружие это Запад Украине поставляет очень эффективно. Это оружие летит по российским вооруженным силам регулярно, оккупационным вооруженным силам, которые продолжают агрессивную войну против Украины. Поэтому то, что Запад не даст таких гарантий, нет никаких гарантий. В общем, вполне возможно, что пакет этих гарантий может включать региональные соглашения, например, в Черном море с Турцией, с Румынией, Болгарией, все они члены НАТО. И я не вижу вопросов в этом смысле. Во всяком случае, в Румынии и Польше вполне спокойно были размещены американские в свое время противоракетные комплексы. И очевидно, что европейская оборона при участии Америки будет связана с войной Украины против России как какая-то в дальнейшем, как какая-то гораздо более единая система.
Продолжение темы санкций. Украина хочет включить российский «Росатом» в новый пакет санкций Европейского Союза. Об этом рассказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью РБК «Украина». Отвечая на вопрос о деталях восьмого пакета санкций, Кулеба сказал, что Украина будет продвигать тезис Зеленского о том, что нужно заводить под санкции «Росатом». По его словам, это стало актуально, особенно после событий на Запорожской АЭС, на которой присутствуют не только российские военные, но и сами работники «Росатома», по сути, осуществляющие преступную деятельность.
Если продолжить тему санкций, то два гиганта в производстве коммерческих автомобилей вот для таких дальних перевозок, это компания «МАН» и «Скания», продают свои дистрибьюторские компании в России, уходят из России совсем. Это довольно важно для России, потому что многие грузы перевозились грузовиками этих компаний. «Скания», в общем, очень известная, «МАН» тоже. Ну вот Россия лишается еще одной возможности, что называется, осуществлять логистику, в том числе и внутри страны. При этом российские власти санкции в основном вводят против своих же граждан. В частности, Смоленский районный суд Санкт-Петербурга решил удовлетворить требования прокуратуры о том, чтобы был распущен совет муниципальный, депутаты которого предложили отстранить от должности Путина. А я напомню, что не только в Питере муниципальные депутаты это потребовали, но и в Москве тоже. И вообще под этой петицией подписались уже, по-моему, 60 муниципальных депутатов. Это не очень много, но это достаточно серьезное число. Ну вот, видимо, людей из российского самоуправления, восставших против этой войны, люди судебные российские будут просто распускать, а потом, скорее всего, и преследовать.
Как вы поняли, это была наша постоянная рубрика «Кого, где и за что», и я дополню ее важными цифрами. С начала марта 2022 года в российские суды поступило 4035 административных дел о дискредитации российской армии, пишет сегодня издание «Медиазона». Но я напомню, что речь тут идет только о дискредитации, а ведь есть еще статья о фейках, и наверняка, если сложить дискредитацию и фейки, цифра будет еще больше. При этом, как вы знаете, понятие дискредитации трактуется очень широко. Протоколы по этой статье составляли, например, за просьбу включить украинскую песню «Ой, у Лузи червона калина» на свадьбе, за надписи на бюллетенях для голосования, за посты «Нет войне» в Инстаграме и за издевательское использование буквы «Z».
Ну и вот буквально только что в Москве Леонида Гозмана, политика, который выступал против спецоперации, называл войну войной, задержали на выходе из спецприемника уже после того, как он отсидел 15 суток ареста. Гозману 72 года, он довольно верный соратник российских демократических сил, он работал с Анатолием Чубайсом, которого с трудом, конечно, теперь уже можно назвать демократом, но Леонид Гозман – последовательный демократ. И, собственно, сажали его за пост о том, что Иосиф Сталин был хуже Адольфа Гитлера. Ну, в общем, остается предположить, что именно сравнение Гитлера и Сталина теперь российскими властями воспринимается как тоже обличение войны.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данил Гальперович. До встречи.
Спасибо вам за внимание. Продолжим завтра.